«Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Выхода нет».
Здравствуйте. Вы слушаете «Эхо Москвы», вы смотрите телеканал RTVI. Я Нателла Болтянская. Совместно с издательством «Российской политической энциклопедии» при поддержке фонда первого президента России Бориса Николаевича Ельцина мы представляем серию книг именем Сталина. У нас в гостях историк, доктор наук, профессор Российского государственного социального университета Нонна Сергеевна Тархова. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Говорим мы с вами о «Красная армия и коллективизация». Итак, конец 20-х годов, происходит процесс некий, так скажем, укрупнения, уничтожения мелких хозяйств и превращения их в хозяйства. Крупные объединения единоличных хозяйств, и понятно, что далеко не каждый спешит бежать в колхоз, как призывают к тому плакаты. И, вероятно, существует некая, скажем так, сила, именно сила, которая способна подтолкнуть колеблющихся, нежелающих и, возможно, просто сопротивляющихся этому. Можно ли однозначно говорить о том, что именно этой силой была армия, Красная армия?
Ключевой вопрос проблемы, которая сегодня поставлена, Красная армия, коллективизация деревни, в том, почему армия, будучи крестьянской по своему составу,
Крестьянская Красная Армия.
Да, не выступила в защиту деревни, над которой совершалось насилие в период политики, коллективизации и раскулачивания. Потому что в этой деревне жили деды, отцы, матери, жены, дети. И это ключевой вопрос. Почему же армия не выступила в защиту? Были ли такие примеры, когда армия выступала в защиту деревни? Конечно, были. Это было в период гражданской войны, когда знаменитый кронштадтский мятеж против устоев власти, когда корпус Миронова выступил против власти, против насилия над казачеством. И можно приводить еще примеры. И опять мы возвращаемся в конце 20-х годов. Почему же в 28-м? Ни в 28-м году, ни в 1930-м, когда началась политика коллективизации и раскулачивания, ни в 1933-м, когда начался массовый голод. Почему же армия не выступила на защиту деревни?
Ну, Сергей, но прежде чем вы ответите на этот вопрос, все-таки я вернусь к можно ли считать ту самую рабоче-крестьянскую Красную армию основным, так скажем, кулаком, основным оружием, принуждавшим к коллективизации?
До последнего времени большинство специалистов, даже специалистов, считали, что действительно армия была та сила, как вы говорите, кулак, который помогал власти осуществлять насильственную политику. Сегодня, когда опубликовано большое количество, рассекречено и опубликовано большое количество архивных документов, мы можем говорить, что была другая сила, которая действительно использовалась властью как кулак. Эта сила была не Красная армия, эта сила была органы АГПУ и войска АГПУ.
И это можно считать ответом на вопрос, который задали вы. Почему армия не выступила в защиту?
Ответ на вопрос, почему она не выступила, намного более сложный. И он состоит из совокупности различных вопросов. И однозначно, конечно, нельзя говорить. И я бы начала с того, чтобы прежде всего определить, действительно ли армия была крестьянской. В 1926 году состоялась всем известная общая перепись
населения.
Но мало кому известно, что одновременно с общей переписью населения происходила военная перепись населения. Одновременно. Материалы этой военной переписи...
А что, чем отличается общая от военной?
Общая идет по гражданскому населению, а военная конкретно в армии проводилась. И информация об этой военной переписи практически до последнего времени не присутствовала в специальных исследованиях, об этом практически никто не знал. И только сейчас в архивах выявили материалы этой переписи. Она была подведена, итоги ее были подведены. И по Результатом этой переписи четко прослеживается, что практически больше 70% в армии были крестьяне.
Угу. Тогда у нас есть полное право вернуться к вашему же вопросу. Если более 70% в армии, 26-й, вы сказали, да, год?
Это декабрь 26-го года.
Декабрь 26-го года. Если к этому моменту более 70%, то есть почти три четверти, это крестьяне, то как же так? Они отдали своих близких на растерзание? Или, может, правду не знали?
Это вопрос очень интересный. Знала ли армия о том, что происходит в деревне? И мы знаем, что в 28-м году началась политика принудительных заготовок, хлебозаготовок. И армия, будучи по составу своей крестьянской, сразу отреагировала на эту принудительную политику в отношении деревни.
Как отреагировала?
Отреагировала ростом так называемых крестьянских настроений. Это был термин, который присутствовал в сводках политуправления и в сводках ОГПУ. Под этим термином «крестьянские настроения» подразумевалось особое отношение к тому, что красноармейцев к тому, что происходило в селе, желание возвращения домой. То есть все, что происходило на селе, тут же давало реакцию крестьян, красноармейцев. И вот взрыв этого крестьянских настроений был настолько велик, что...
А в чем он заключался? Вот?
Он заключался в том, что в армию хлынул поток писем из деревни.
Хорошенький взрыв. Пишут люди.
Да.
Я понимаю, когда они с дубинами пойдут.
Но вы знаете, когда в армию приходит в один день около 5000 писем, в армию шли ходоки из деревни, в армию всякими путями пытались проникнуть люди, которые агитировали против действий власти. И все это создавало нервозность среди рядового, среди казармы, рядового состава.
Нервозность, повторяю, это когда с дубинами. А так просто волнение, да?
Волнение.
В мозгах там, в мозгах, в сердцах.
Но волнения эти проявлялись прежде всего в постоянных вопросах на политзанятиях, что происходит в деревне. Следующее. Армия писала в органы власти в защиту своих семей. И письма это было достаточно много. И вы сами понимаете, что угроза появлялась дезертирство. Если красноармеец получает письмо из дома,
что, все
что творится...
От голода?
Но еще голода не было, это пока было хлебозаготовки, 28-й год.
Что изымают.
Что изымают все, что можно, да?
И даже немножко больше.
И он видит, что он ничего не может сделать.
Что он делает?
Что он делает?
Бросает оружие и идет помогать своим.
Хорошо, если бросает, а если он берет с собой оружие и идет помогать, это хуже. И вот эта угрожающая ситуация заставила политорганы армии обратить на это очень серьезное внимание.
А скажите, пожалуйста, Нонна Сергеевна, правда ли, что были некие предложения там, того же Рыкова и Бухарина по поводу того, что надо дать послабление, надо, в общем, может, погодить с коллективизацией и вообще и кулаков вернуть? То, что крестьяне требовали, верните нам кулаков, мы у них хоть, если что, так сказать, разживемся тем же хлебом, это известный факт. А вот сверху-то были такие предложения?
Вы знаете... Шли очень большие споры, как проводить коллективизацию. И сейчас опубликованы документы комиссии, которые принимали решения по организации политики коллективизации и раскулачивания, подготовительные материалы этих комиссий. И сегодня мы можем видеть, какие шли споры, как трудно решался этот вопрос. И какие мнения были у оппозиции, они были достаточно серьезные. Но я думаю, что это предмет самостоятельной передачи, потому что это очень серьезный вопрос, который вы затронули. А сейчас давайте перейдем к армии.
Красная армия и ее роли в коллективизации. Итак, в армии происходит волнение.
Происходит волнение.
Люди получают письма, люди задают вопросы, люди кто-то дезертирует. Насколько... Есть вообще статистика? Много народу делало попытки убежать,
знаете,
и помочь своим?
В армии была целая сеть органов, которые занимались информированием высших органов власти о том, что происходит в армии. Среди них было политическое управление Красной армии, военной прокуратуры Верховного суда, и был такой информационный орган АГПУ. Тоже занимались изучением настроения в армии. И вот как раз военная прокуратура в своих сводках, она дает характеристику, сколько же дезертировало, сколько было коллективок. Что такое коллективка? Это когда протест выражается, допустим, отказываются люди от пищи или принимают какие-то, может быть, другие неадекватные действия. Вот это все учитывалось. Угу. Отдадим должное, что система информирования о настроениях армии была отлажена очень хорошо. Это еще шло с периода гражданской войны, когда это был очень актуальный вопрос. И эта система была налажена. И то, что им занимались три различных органа, позволяло как бы настроение армии с трех сторон смотреть. И первыми, кто отреагировали на рост крестьянских настроений, были как раз органы АГПУ. Они заставили военных посмотреть на это более серьезными глазами. И я хочу очень вкратце сказать, что результатом вот этого всплеска крестьянских настроений стало то, что политорганы систематически стали изучать в течение всего 28-го года, постоянно держали руку на пульсе настроения в армии. И благодаря этому мы сегодня имеем в архивах уникальный комплекс документов информационной сводки, которые так и называются «Крестьянские настроения в Красной армии». За 1-28 год их было составлено более 8 таких сводок. Угу. И они продолжали составляться и в 29-м году, и в 30-м году. Практически на протяжении всего периода проведения политики коллективизации и раскулачивания составлялись вот эти информационные сводки. Только в 30-м году, когда уже эта политика начала проводиться предметно, сводки немножко изменили название. Они из крестьянских настроений стали кулацкие настроения.
Ну да.
Понятно.
Конечно.
Логика понятна, изменение названия. Но отдадим должное, что эти сводки очень реально описывали то, что происходило в казарме.
Хорошо. А скажите, пожалуйста, это были именно описательные материалы, то есть просто констатирующие факты, или там были какие-то там, я не знаю, предложения? То есть вот... Тот факт, что на каком-то этапе функции армейские взяли на себя органы, это как произошло-то?
Ну, сводки, основной состав информации в этих сводках, это была периллюстрация писем. Писем деревни в армию, угу. Из армии в деревню. Причем не просто периллюстрация фраз, указывалось, кто получил, из какой части получил. Угу. Таким образом, мы имеем предметно.
Статистику.
Или из какой деревни кто написал.
Угу.
Это очень интересная информация, потому что она позволяет сегодня увидеть, как вообще народ реагировал на все, что происходило в стране, как деревня реагировала, как армия реагировала. Потому что письма эти, они уже не сохранились. Они или пропали. Так много потом было всевозможных катаклизмов, и репрессий, и войны. И письма эти просто... Или в семье не сохранились, или погибли.
А при обыске были изъяты.
При обыске могли быть изъяты. Все могло быть. Но информационные эти сводки, которые состоят в основе своей из периллюстрации писем, угу. Они до нас доносят вот то, чем люди дышали, что их волновало.
Ну, Сергеевна, а чем, собственно, дышали? То есть дано... Из, там, я не знаю, 5, условно говоря, килограмм хлеба с вас требуют 10, да? Выходов люди не видят. Они пишут своим близким, своим родственникам, например, которые служат в армии. Те, ну, кто посмелее, возможно, предпринимает какие-то попытки помочь своим. Кто потрусливее пишет, ну, потерпи, мама там, или сестра, или жена, ну, авось всякое образуется. Как, собственно, вот что происходило на самом деле?
Вы знаете, самое страшное, что в этих письмах для армии, для политорганов армии, для руководства военного, самое страшное было то, что в этих письмах были призывы. Что же ты, сынок, служишь в этой армии, а нас в это время
угу.
Уничтожают. Нам нечего кушать. Ну, примеры сами понимаете, какие. И реакции сынка никто не мог предсказать, какая она будет.
Ну да.
Вот то, что мы с вами говорили. Отреагирует он адекватно на этот призыв? И это было как раз самое страшное для политорганов. Они боялись неадекватной реакции армии. И, безусловно, что они предпринимали, какие они могли предпринимать меры. Были задействованы методы гражданской войны, когда была наглядная агитация, с каждым человеком говорили, каждому человеку объясняли. Отдать должное армии, что в армии была система, организованная система работы с письмами красноармейцев, когда писали на места, из армии писали на места, чтобы подтвердили, правильно ли произошли эти действия, действительно они существовали или нет, или это придумано.
То есть проверяли?
Проверяли, да. Вот этот контролирующий... Функции были в армии.
А скажите, пожалуйста, вот есть тут такой вопрос, дескать, какое отношение к Красной армии и коллективизации имел, собственно, господин Сталин? То бишь, решения принимались кем? Как все это происходило?
Ну, во-первых...
Ну, решение о коллективизации, в общем, наверное, можно не пояснять. Понятно, да?
Понятно. Это было постановление.
А вот решение о том, что должны существовать некие репрессивные органы, которые препятствуют неосуществлению коллективизации, которые, так сказать, готовы железной рукой загнать человечество к счастью. Оно кем было принято? Есть ли на эту тему какие-то документы?
Да. Вы знаете, вот как раз вот я принесла в студию... несколько сборников документов, в которых сейчас опубликованы основной комплекс, связанный с проведением политики коллективизации и раскулачивания. И очень большое значение для исследователей имеет публикация, пятитомная публикация, это документальная серия под названием «Трагедия советской деревни». В этой документальной В этом документальном издании опубликованы документы самых разных органов власти. И партийных, и государственных, и военных, и других. И таким образом мы можем увидеть со всех точек зрения, что же происходило в стране, и кто принимал решение. И что очень важно, в этот сборник были включены и ранее недоступные никому документы АГПУ из нынешнего архива, Центрального архива ФСБ. И вот как раз в этом томе, который вот сейчас я вам показываю, это второй том, где как раз документы 30-го года, это начало коллективизации. И в этом томе, помимо знаменитого постановления от 5 и 30 января, это постановление, которое определили начало политики коллективизации и раскулачивания, опубликован приказ АГПУ от 2 февраля, в котором четко определены, кто должен проводить мероприятия по раскулачиванию.
И какими
силами.
А какими, скажем так, мерами? Вот есть ли где-то прописанное, что там, условно говоря, по шее можно, а по голове нельзя? Или все можно?
Ну, вы знаете, ну, так фигурально, конечно, так вы не найдете такой документ. Но самое главное, что в этих приказах очень четко регламентировано, кто что имеет право делать,
а что
и
имеет?
Кто что должен делать.
А кто что имеет право делать?
И вот, например, если говорить, вернемся к Красной армии, то до последнего времени исследователи считали, что раскулачивание проводилось силами Красной армии. Опубликованные документы говорят о том, что это не так. Что исполнителем организационных мероприятий по раскулачиванию были как раз органы и войска АГПУ. И вот этот приказ, о котором я говорю, от 2 февраля, в нем четко определены по регионам, сколько должно быть выселено семей, с какого числа начинать операции. И кто должен это делать?
Ну, Сергей, для тех, кто не в курсе пьесы, поясните, пожалуйста, вот что значит «выселено семей»?
Выселение было выделено три категории. Первая категория, вторая категория и третья категория. Имелось в виду семьи кулаков. Да? И... Первая категория, она была как раз самая репрессивная, так скажем, по результатам.
Ну, то есть люди, которые, так сказать, не подлежали, собственно, коллективизации, а подлежали фактически уничтожению. Я правильно понимаю?
Да.
Вот. Их выгоняли из домов и отправляли в какие-то там глухие степи.
Да, вот первая как раз категория, их отправляли в глухие степи или даже в Сибирь. Угу. Вот в те места, как говорят, где не было...
За что? Вот за что это делали с ними?
За то, что они имели больше.
За то, что они имели... А почему
они считала имели... власть.
А почему они имели больше?
Ну, сейчас активно об этом говорят, что действительно кулачество – это та группа крестьянского населения, которая была более предприимчивая, более, может быть, хозяйственная, да, умело организовывала сельскохозяйственный труд, использовала, конечно, наемную силу. И результатом этого было зажиточное хозяйство.
Угу, понятно. Я думаю, что это ответ на вопрос. Итак, были некие директивы, кого, в каком количестве, сколько и почему надо выселять, да? То есть семьи, которые утрачивали право на, что называется, на жизнь в социуме, так я понимаю?
Да.
Или я ошибаюсь?
Нет, вы правильно.
Ну, хорошо. А опять-таки, кто занимался этими выселяемыми? ОГПУ? То есть приходили люди с что у них там было? Мандаты, оружие, что, чем они были вооружены? Вот завтра человек позвонит ко мне в дверь и скажет, ну-ка, вали отсюда. Я ему скажу, знаешь что, сам вали отсюда. Правильно?
Но предварительно составляли списки. Предварительно в органах, в местных органах власти составляли списки, где определялось, к какой категории относится семьи кулачества, к первой, ко второй, к третьей.
Вот
зажиточности.
То есть в зависимости от степени зажиточности их были жестокость мер по отношению к ним,
да,
так?
Да.
Хорошо. А вот когда пошли выступления по поводу того, что верните нам кулаков, они хоть нас немножечко подкормят, как отреагировали на эти выступления? Ведь крестьяне выступали по этому поводу.
Крестьяне выступали, но мне не приходилось такие документы видеть, поэтому я... Не смогу вам адекватно ответить на ваш вопрос.
Я напомню еще раз, мы сейчас будем делать короткий перерыв, что наши гости сегодня доктор исторических наук, профессор Российского государственного социального университета Нона Тархова, и говорим мы о роли Красной Армии в коллективизации. Мы сейчас прервемся, слушатели «Эхо Москвы» услышат новости, а продолжим через пару минут.
Выхода нет.